Братья и сестры, ну, как нам сказали и вам тоже, что до обеда собрание проповедь, ну, как спланировано, один из нас говорит, а потом после обеда, ну, вот то есть сейчас, беседа. Чем отличается проповедь от беседы, как вы думаете? Ну, часто понимают продолжительностью. Ну, вот в сознании у нас в России беседа от проповеди отличается продолжительностью. Но наши проповеди здесь тоже длинные, поэтому проповедь от беседы может не отличаться, но должна. Чем? Тем, что беседа обычно разрешается задавать вопросы и высказывать мнение по поводу того, о чем идет речь. Поэтому я буду говорить примерно, как мне сказали, ну, 45 минут, но, может быть, не обязательно, может быть, 40 или 35, или 50. Но если у вас появится вопрос, вы можете поднять руку или захотите что-то высказать. Я постараюсь так построиться под вас, чтобы вы могли это сделать. Друзья, я читаю первое послание Петра, первая глава. У нас так получилось, что сегодня почти все с первой главы читают. Ну, наверное, потому что первый день. Я буду читать несколько стихов, 6 стихов. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Братья и сестры, вообще моя мысль, я имею в виду вот в беседе, проповеди, заканчивается: об этом радуйтесь. И это же тема наших рассуждений. То есть апостол Петр христианам предлагает радоваться. Ну и не только апостол Петр предлагает. Ну, например, Иаков начинает свое послание: 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Кстати, интересно, и Иаков, и Петр, они пишут письма свои. Послание – это письмо. Ну, я так и представляю, так вот писал, запаковал и отправил. Ну, разве что не на бумаге, а на чем-нибудь другом. И вот и Иаков, и Петр пишут письмо одним и тем же людям, то есть евреям, находящимся в рассеянии. И Иаков пишет радоваться, первое пожелание – радоваться. А Петр пишет вот так, а потом об этом радуйтесь. Братья и сестры, как часто христиане должны радоваться? Ну, можно вам вопросы задавать? Это же беседа, да? Ну, раз беседа, значит, можно. Как часто христиане должны радоваться? А ну, скажи. Братья и сестры, вообще Писание говорит, что христиане должны радоваться всегда. И причем не один текст об этом говорит. Но об этом чаще говорит апостол Павел. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Или радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Друзья, я проповедовал на Аубурне в воскресенье. И я, ну, один случай рассказал. Ну, повторяться не буду, потому что здесь люди есть оттуда. Когда мне один человек говорит: у вас радости мало. И я подумал, а вообще-то правду говорит. Но у меня мелькнула еще такая. Возможно, он у харизматиков побыл, а потом к нам пришел. И поэтому он заметил, что у нас радости мало. Друзья, вообще вот в наших кругах есть люди, которые никогда не радуются. Никогда. Вот встретишь такого человека, он, ну, сплошное нытье. У него все плохо, ему все не нравится, здоровья нет, денег мало, жена не такая или муж не такой, дети непослушные, дом старый, и все, страна не такая. Все. То есть, ну, как бы много причин для скорбей. Друзья, а вообще Писание нас учит, во-первых, быть довольными. Быть довольными. Довольный, когда дождь идет. А если сильно жарко, все равно доволен. Малая зарплата – доволен. Вот. Ну и все, что нам Бог дает, бывает, нам не нравится, но Бог дает. Писание учит быть довольным. Разрешает ли Священное Писание печалиться? Как вы думаете, разрешает или нет печалиться? Разрешает. Ну, например, иногда полезно и попечалиться. Петр пишет, поскорбев немного, если нужно, от различных искушений. Вот это слово «поскорбев немного», это значит, немножко можно и поскорбеть, но больше мы должны радоваться. Ну, есть такое русское слово, наверное, в английском похожее звучание, наверное. То есть в нашей жизни доминировать или преобладать должна радость. Братья и сестры, мне нравится апостол Петр. Он пишет, об этом радуйтесь. Он указывает, что для радости у нас есть причина. Да, бывают причины для скорбей, бывают причины для печалей. И бывает полезно попечалиться, написано, от печали лица сердце делается лучше. Или если я вижу, моя несовершенная жизнь духовная, вижу, я захромал, и по этому поводу я печалюсь или даже каяться буду, и так дальше. Друзья, это тоже бывает полезно. Но, безусловно, в нашей жизни должна преобладать радость. Вот первая церковь на планете – это церковь в Иерусалиме. Один из таких вот, ну, характерных состояний этой церкви – это было наличие радости. Верующих было очень много. В один день только приняли крещение 3000 человек. И написано, христиане, они не просто радовались, они даже веселились. Вообще проявление радости, одно из проявлений радости – это веселье. Когда радость выражается на лице человека и даже на поведении. Написано, они по домам преломляли хлеб и принимали пищу в веселье и простоте сердца. И потому, братья и сестры, я буду говорить о радости, о том, что у нас, верующих, есть причина для радости. Да, если, даже если бывают искушения или какие-нибудь неудачи. Друзья, я буду проповедовать только на основании 6 стихов, которые я прочитал. Я не буду касаться других текстов в послании Петра или в других посланиях. Только на основании прочитанных 6 стихов. Итак, братья и сестры, какую мы имеем причину для радости? Их здесь несколько. Я читаю первый стих. Братья и сестры, я буду идти просто подряд. Не так, как мне нравится, скажем, я буду идти просто подряд. Итак, первая причина для радости. Написано, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца. Друзья, первая причина для радости – это что Бог нас избрал ко спасению. Вы знаете, в борьбе с кальвинистскими взглядами часто христиане-баптисты, русские христиане-баптисты, они как бы забывают об избрании. Они даже готовы говорить, что никакого избрания не существует, а так вот встретил проповедника, уверовал, покаялся, вот и все избрание. Друзья, тем не менее, Священное Писание, оно много говорит об избрании. И здесь Писание, апостол Петр, посмотрите, как пишет, пришельцам, рассеянным в определенных странах, избранным по предведению Бога Отца. Другими словами, друзья, Бог нас избрал ко спасению. Вот всех, кто здесь находится. И то, что Бог нас избрал, это есть причина для радости. Написано, Он избрал нас в Нем прежде создания мира. То есть, братья и сестры, меня еще не было. И не было моего прадедушки, даже еще в проекте ни в каком. Но Бог уже знал мое имя, знал мою фамилию, Он знал адрес, по которому я буду жить. И Он избрал меня ко спасению. И этому надо верить, потому что это действительный факт. И вы знаете, друзья, я вот чем восхищаюсь. В городе, в котором я проживаю, 65 тысяч жителей. Церковь, в которой я Богу служу и членом церкви являюсь, у нас около 300 членов, даже меньше, 270 членов. А в городе 65 тысяч, а у нас всего 270 человек. А бывает, когда в городе 150 тысяч, а верующих там 35. Но мы можем сказать, ну в других же конфессиях тоже спасение бывает. Нету других конфессий, единственная церковь на весь город, и там, скажем, 35 членов. Братья и сестры, безусловно, мы должны ценить то, что Бог обратил на нас внимание. Написано, Он избрал нас прежде создания мира. И я за это неустанно должен благодарить Бога. И я должен этому радоваться. Братья и сестры, ну, например, вот наметили в нашем лагере, скажем, у нас буквально такая ситуация была, что вот у нас был лагерь, было около 1000 человек в лагере, и у нас была одна группа из Белоруссии, группа, ну, детей еще, подростки, группа подростков. И вот мы рассуждали, вот, ну, мы решили отправить их в поход, ну, куда-то в горы, там водопады, там будет все красиво, красиво. И нужно было еще одного человека добавить, и мы рассуждали, кого можно добавить. И вот подумали, подумали, решили одну сестру. Ну, она была так очень скромная, такая незаметная, но очень трудолюбивая. Мы говорили, давай Надю отправим. И вот я вспоминаю, я подхожу к ней, и я говорю, Надя, мы рассуждали, а весь лагерь знал, что не хватает одного человека. И из 1000 человек одного человека отправят, ну, вот в этот поход. И я к ней подхожу и говорю, Надя, у меня есть к тебе вопрос. Ну, стоп, надо... Она о чем? Я говорю, вот мы рассуждали, решили тебя отправить в поход. Вы знаете, она так... Меня... Она так удивлялась. Она говорит, за что? Почему? И у нее слезы на глазах. Друзья, написано, Он избрал нас прежде создания мира, избрал нас ко спасению. На нашей планете несколько миллиардов человек. Есть такое мнение, что спасенных будет больше, чем погибших. Друзья, я такое мнение не разделяю. У меня другое понятие. Иисусу Христу ученики спросили, Господи, неужели мало спасающихся? По ответу Христа можно было понять, что Он подтвердил, что мало спасающихся. Написано, и немногие находят их. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И в другом тексте написано, многие поищут и не возьмут. И поэтому Петр пишет письмо пришельцам, избранным по предведению Бога Отца. Ну, для того, чтобы у вас не возникало вопросов, друзья, ну, что такое избранный? И чтобы вы не подумали, вот Николай Степанович что-то не то нам проповедует. Бог нас избрал, Он имел предведение наперед, что будет в 21 веке жить Николай Антонюк. И Бог определил меня и тебя ко спасению. Он знал нашу реакцию на Слово Божие, и какая написано, тех, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, чтобы Он был первородным между многими братьями. Братья и сестры, вы помните, когда явился муж македонянин, и Павел говорит, приди в Македонию и помоги нам. Помните, да? И вот Павел пошел в Македонию. Не буду подробно рассказывать, Павел решил идти в Македонию. И первый город, в который они пришли, это был Филиппы. Это была тогдашняя столица Македонии. Ну, Филиппы, наверное, это по имени отца Александра Македонского. Так, скорее всего, у Александра Македонского отец был Филипп. Кто помнит, кто уверовал в городе Филиппы? Кто помнит, кто уверовал в городе Филиппы? Друзья, первый человек, кто уверовал в городе Филиппы, это была женщина. Ее звали Лидия. А дело было так. Собрались у реки женщины, и Павел со своими сотрудниками с ними беседовали. И написано, Господь открыл сердце Лидии внимать тому, что говорил Павел. Обратите внимание, друзья, Бог открыл сердце Лиды но не открыл сердце ее подруге. И Лидия слушала Божье Слово и уверовала. Бог открыл ее сердце. Я даже, знаете, братья и сестры, думаю, что Бог посылает благовестников в Македонию, потому что там живет Лидия. И там живет темничный страж, который будет охранять апостола Павла, который скажет, что мне делать, чтобы спастись, и он станет христианином и весь его дом. Братья и сестры, почему Бог на Лидию обратил внимание? Кто скажет? Ну, то есть Бог избрал Лидию ко спасению, без сомнения. Они потом в доме Лидии даже собрание будут. Почему Бог на Лидию обратил внимание? Может быть, у нее была хорошая профессия, или она была добрый человек. Написано, она была чтущая Бога. Нет, она не знала Бога так, как знаем мы. Она не посещала церковь, она никогда не слушала ничего об Иисусе Христе. Но Бог знал, что там живет эта женщина. И Бог посылает туда апостола Павла, который будет проповедовать у реки. И Бог откроет ее сердце, и она станет христианкой. Вот так действует Бог, братья и сестры. Так же, как в доме Корнилия, вы помните, Бог Петру говорит, иди вот с этими людьми, и Петр идет. Бог почти что заставляет, Петр не хочет есть вот тех животных, которые на том полотне находятся, вы помните эту историю. А потом Бог говорит, иди с этими людьми, и Петр идет. И в доме Корнилия уверовала большая группа людей, почти все родственники его уверовали. Корнилий был благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Друзья, он был человек ищущий, но он был не спасенный. Он был погибший грешник. Ему сказано, Петр тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Поэтому, друзья, вот здесь собралось 300 человек. Ну, кто-то может сказать, откуда ты знаешь, что здесь все избраны? Друзья, потому что здесь у нас членское собрание. Членское. Поэтому я верю, что Бог нас избрал ко спасению. И избрал не по нашим заслугам. Он обратил нас внимание. И Петр пишет, по этому поводу радуйтесь. Друзья, это первая причина для радости. Вторая причина для радости. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. Друзья, это вторая причина для радости. Я не буду очень подробно по этому поводу. Вчера брат Вениамин проповедовал, вот не очень длинно, о том, что Бог нас возродил через воскресение Иисуса Христа из мертвых. То есть мы с вами пережили возрождение. Мы пережили рождение свыше. И это вторая причина для радости. Ну, а как это происходило, друзья? Вы каждый знает за себя, как это произошло. У меня это дело было так. Я помню тот день, когда было много людей, больше, чем здесь сейчас. И я выхожу вперед, я один. Сейчас, знаете, покаяния бывают такие обширные. Вот у нас в Краснодарском крае бывает, выходит на покаяние 100, бывает 200 человек. Бывает, мы устаем даже стоять, и бывает, даже мы, служители, не знаем, как закончить собрание по причине покаяния. Один раз я даже говорю, молитесь все вместе. Понимаете, вечернее собрание в лесу, и покаяние продолжается, и продолжается. И уже стемнело, ужин давно остыл, и я не знаю, что делать. И я объявляю, братья и сестры, молитесь все вместе. 3 минуты на молитву, кайтесь. И вот все молились и кались. А у меня было не так. Я вышел один, под массой взглядов. Друзья, а я еще, знаете как, я заикался. И я сильно боялся, как я буду молиться. Ну, с моим заиканием. И я весь переживал. И я сказал всего одно предложение. Ну, наверное, я сказал так. Иисус Христос, прости меня. И хватило 3 секунды, чтобы Бог меня простил и подарил мне рождение свыше. И по этому поводу, друзья, Петр пишет, об этом радуйтесь. То, что Бог нам подарил, возрождение. Братья и сестры, но поскольку Он подарил нам возрождение, это значит, Он сделался нашим Отцом. Представьте себе, самая великая личность во Вселенной – наш Отец. Но чтобы было понятно, я помню, Ефремов Геннадий Сергеевич приехал к нам в лагерь, а у него еще дети были маленькие, ну, по крайней мере, младшие. И у меня еще маленький. И вот маленький мой сын познакомился с младшим сыном Ефремовых и водит его по лагерю и всем говорит, это Ефремов. Ну, а Ефремов уже был в Совете Церквей, причем заметный человек. Он говорит, это Ефремов. Идет к другим и тоже говорит, это Ефремов. А у него этот Ефремов спрашивает, а почему ты всем говоришь, что я Ефремов? Он говорит, пусть уважают. Братья и сестры, ну я к чему? Я не за Антоника Ефремова. О том, что иногда детям, вот если их отец, ну кто-то его знает, ну скажем, какой-то широкий круг людей, ну им бывает нравится. Они бывают этим даже злоупотребляют. У нас христианская школа в церкви, и вот мой Виталик, ну он уже взрослый стал, он пошел в первый класс, и учительница с ним построже. Он говорит, я папе расскажу, и он вас с работы уволит. Вот такие наши дети. Я его, конечно, выпорол, потому что он так это на полном серьезе. Вот. Но, братья и сестры, вы представьте себе, апостол Петр пишет, Бог нас сделал своими детьми. Он нас родил. И мы всемогущего Бога, выше которого нету во Вселенной, это наш Отец. Это не президент России или Америки. Бог, который сотворил мир и все, что в нем. Он сделался нашим Отцом через возрождение Иисуса Христа из мертвых, братья и сестры. И это вторая причина для радости. Вы знаете, бывают дети приемные. У меня в семье были дети приемные. Я помню, как я их брал с детского дома и так дальше. Но я не был их отцом. Они поначалу называли нас дядя Коля, тетя Галя. Вот. А потом, когда замуж повыходили, стали папой, мамой называть. Но независимо, как бы они нас ни называли, мы не их родители. Потому что, чтобы быть отцом, надо родить. Братья и сестры, я даже, знаете, представляю, наше положение выше, чем положение Адама и Евы. Знаете почему? Потому что Бог Адама и Еву сотворил. Безусловно, у Адама была бы причина как бы немножко гордиться, что он был первый человек и Богом сотворенный. Но Бог нас не просто сотворил, Он нас родил. Как мы слышали, словом истины, чтобы быть нам некоторым начатком Его создания. И поэтому мы пережили возрождение. Братья и сестры, вы сами, каждый можете сказать, какие вы испытали чувства после этого, какие у вас произошли перемены. Но Писание говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Для древнего прошло теперь все новое. Это вторая причина для радости. Друзья, третья причина для радости. Написано, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Братья и сестры, третья причина для радости, что поскольку мы дети, то мы наследники. Послание к римлянам Павел пишет, а если дети, то и наследники. У меня вопрос, для чего нас возродил Иисус Христос? Здесь написано, к наследству нетленному. Друзья, у нас с вами есть наследство. Вы знаете, иногда нет-нет, то появляются какие-то истории, когда у какого-то человека обнаруживается какое-то большое наследство. Я помню, в газете читал, что одна женщина старая умерла в Австралии, и у нее было 60 миллионов долларов, если в переводе на американские измерения денежные. И мальчик, которому было 8 лет, он стал миллионером сразу. Она на него отписала все свое наследство, 60 миллионов. И даже корреспондент спрашивает, ну, фотография мальчика в газете, корреспондент спрашивает, ну, а как ты будешь распоряжаться этими деньгами, а ну, нам расскажи. И вот мальчик 8 или 7 лет рассказывает, как он будет тратить 65 миллионов. Ну, вот так, братья и сестры. Бог нас возродил, Он нас сделал своими наследниками. Написано, сонаследники же Христу мы сделались. И это наследство, друзья, его невозможно измерять в каких-то вот деньгах, ну, эквивалентных там земных вот измерений. Это просто невозможно. Но Писание говорит, что это наследство, во-первых, нетленное наследство. Ну, что такое нетленное, друзья? Я свое детство, ну, родился и детство прожил в очень старом доме. Ну, это там в Краснодарском крае. Дом наш, ну, ему было больше 100 лет. Он был построен таким методом, которым уже давно не строили. Столбы были закопаны в землю. Вот камыш был обвязан глиной, вот обмазан глиной. И в этом доме прошло мое детство. И вы знаете, друзья, потихоньку наш дом старел и ветшал. И становился все больше и более. Он как бы потихоньку врастал в землю. Я даже где-то рассказал, что наступил момент, когда куры в окна заглядывали, потому что наш дом врос в землю, полы были внизу, в доме ниже, чем на улице, а на улице все подрастало. И куры, когда были голодные, они подходили, клювом стучали по стеклу, и мы их выходили кормить. Ну, вот так примерно было. А потом мы покинули родительский дом. И дом постепенно ветшал, и мы уже взрослые люди, братья и сестры. Мы приезжали к нашим родителям в наш старенький, но очень родной дом. И все было трогательно, и все было трогательно. И вы знаете, не очень давно мне сообщили, потому что примерно около года назад умер мой отец, мама умерла раньше. И дом остался пустой, и за ним уже никто не ухаживал. И мы, взрослые дети, не хотели его продавать. Мы все думали, мы будем иногда собираться в родительском доме, и вот будет такая ностальгия. Будем немножко плакать и вспоминать наше детство. Ну, вот так. И вдруг мне сообщают, Николай, ваш дом рухнул. Я сел на машину, взял своих детей, взял родного брата, и мы поехали. Я смотрю, и наш дом рухнул. Я зашел на развалины, мы посмотрели, и с моим братом Андреем мы совершили последнюю молитву на нашем разрушенном доме, в котором прошло наше детство. Друзья, так устроен мир. Дом, в котором я когда-то жил, простите, заселился, я живу в этом доме и сейчас, когда-то он был новый, теперь мы же в нем полы меняли, потому что доски сгнили и еще. Друзья, все, что в этом мире приходит к ветшанию и уничтожению. Но Писание говорит, что Он приготовил для нас наследство. Наследство нетленное, чистое, неувядаемое. Друзья, и поэтому это тоже причина для радости. Потому что Бог нас не только детьми своими сделал, Он для нас приготовил наследство. Друзья, бывает, когда вот посмотришь, вот то, что здесь вокруг, все красиво строится, но это наступит момент, когда всего этого не будет. Нет, совсем не обязательно, что еще пройдет 1000 лет. Ну, а 1000 лет наша земля, безусловно, просуществует. Безусловно, она просуществует больше 1000 лет, учитывая, что будет еще 1000-летнее царство и так дальше. И все, что мы видим вокруг, это состарится и разрушится. А может быть, что-то разрушится в течение нескольких секунд. Когда в Армении было землетрясение, друзья, мы в скорости прибыли туда, потому что там были наши верующие. Город Спитак по причине землетрясения был разрушен полностью. Мы объехали весь город. Ни одного целого дома не осталось. Ни одного. Весь город был разрушен. Несколько секунд и нету. И 100 тысяч погибших людей. Вот так в этом мире. Братья и сестры, на небе есть дом, который вечный дом, который не ветшает, и этот дом Бог приготовил для нас. Причем, друзья, это буквально. Мы, христиане, не очень представляем, как будет в загробной жизни. Некоторые считают, что мы будем духи, будем летать со скоростью, близкой скорости света и все такое. Друзья, на небе есть дом, написано: «Дом нерукотворенный, вечный». И это тоже приносит нам радость. Друзья, радость приносит то, что Бог этот дом не только вот устроил, Бог этот дом хранит для нас. Написано: «Хранящемуся на небесах для вас». Я приведу один пример, друзья, как Бог этот дом хранит. В этой жизни, друзья, бывает, когда люди теряют очень много. И не только по причине стихийных бедствий. Я как-то встретил одного человека, мы с ним познакомились, потом немножко были близки. У него получилось так: ему родители оставили большой дом в столице. Но не буду называть столицу какой республики, это большая республика очень. И в столичном городе, в лучшем месте в центре города, у него остался дом. К нему подходят люди и говорят: «Мы хотим, чтобы ты нам этот дом продал». И называют цену маленькую. И он отказался. Они говорят: «Зря ты отказался». Прошло время какое-то, дом загорелся. И дом загорел полностью. Он вместе с женой и детьми были где-то на отдыхе, на каком-то море, то ли на черном, то ли на красном. И когда они возвращаются, остался один фундамент. Дом полностью сгорел. К нему приходят люди и говорят: «Ну а теперь дома уже нету, продай нам землю, которая под домом». И опять называют сумму. Братья и сестры, и он не продал, ну, у него забрали. Случилось так, что конфискация, и все. Друзья, вот так в этом мире, братья и сестры. Но Бог для нас устроил дом на небе, дом, который нетленный. И Бог этот дом для нас охраняет. Написано: «Хранящемуся на небесах для вас». И это тоже причина для радости, братья и сестры. В этой жизни жить удобно. У всех у нас хорошие дома, и у вас, и у нас. И, может быть, у меня даже и не хуже, у нас тоже удобно, и горячая, и холодная вода, и тепло, и зимой, и летом прохладно. У нас тоже работают кондиционеры, и даже в машинах у многих из нас кондиционеры. Вам нравится жить в этой жизни? Братья и сестры, а на небе лучше. Апостол Петр написал: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». На небе будет лучше. И это приносит нам радость. Умирал один мальчик. Ему было, я не помню, 5 или 6 лет. Это у моей родной сестры. У него сначала был рак мозга, ему сделали операцию. Вроде бы он выздоровел, а потом был рак позвоночника. Он тяжко страдал, и последние полгода он уже не ходил, а только лежал. И была зима, и было холодно. А потом пришла весна, и уже была трава и цветы, и мама решила вынести его на улицу. Он уже был очень легкий, она его на руках вынесла, и этот мальчик посмотрел вокруг и говорит: «Мама, как красиво!» А потом добавил: «А на небе будет лучше». И это было утешение для родителей. Они мне позвонили по телефону, и она говорит, что Вадик, и так звали, говорит: «А на небе будет лучше». Братья и сестры, как бы хорошо мы здесь не были устроены, и здоровье в порядке, и будете вы замужем, или будете, и дети у вас здоровые, и у вас дом хороший, и все удобно. Друзья, но Бог для нас построил дом, Он дает нам наследство, оно вечное, оно неувядаемое, оно нетленное. И Бог это наследство для нас хранит. И это третья причина для радости. Братья и сестры, и следующая мысль, посмотрите. Для кого хранится? Написано: «Хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Братья и сестры, четвертая мысль – это Бог не только наследство для нас хранит, Бог нас хранит для этого наследства. Написано: «Соблюдаемых ко спасению». Нас. Бог нас соблюдает, и Бог нас хранит, чтобы, когда наша жизнь закончится, мы могли переселиться на небеса и быть сонаследники Иисусу Христу, вступить в это наследство. Братья и сестры, что я имею в виду, что Бог нас хранит? Вообще есть сейчас такая теория о вечном спасении, что если человек покаялся, значит, он уже никогда не погибнет. Ну, и разные тексты Писания, и все прочее. Друзья, ну, в общем-то, мы не разделяем такую точку зрения, потому что мы знаем, что бывает, когда люди отпадают, уходят из церкви. Вот написано: «Димас возлюбил меня, простите, оставил меня, возлюбив нынешний век». Но, тем не менее, Библия говорит о том, что Бог хранит своих детей. Написано: «Он хранит верных». Или еще Иуда пишет: «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочным в благости. Ему и слава, и ныне, в день вечный». То есть, братья и сестры, Бог, Он имеет силу. Написано: «Силою Божией соблюдает нас ко спасению, готовому открыться в свое время». Друзья, Бог имеет силу нас сохранить от падения. От падения в какой-нибудь тяжкий грех. Бог имеет силу, чтобы довести нас до вечности. Написано: «Дух Твой благий доведет меня в землю правды». И поэтому это четвертая причина для радости. Друзья, я уверовал, когда мне было 18 лет. Сейчас мне 60, через несколько дней мне будет 60 лет. Я никогда не попадал в тяжкие грехи, вот, и меня никогда не отлучали от церкви. И вы знаете, друзья, и я все равно за все это благодарю Бога, что Он меня через десятилетиями провел, члена церкви, однажды подарил мне прощение грехов и возрождение, сделал причастниками своего естества, поместил меня в церковь и довел до сегодняшнего дня, и я сегодня стою за кафедрой. И я за это всегда благодарю Бога, и я радуюсь, что Он хранит меня для вечной жизни. Хранит и тебя. Но может ли не сохранить, братья и сестры? Ну, есть такой стих интересный: «Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда». Да, бывает, когда Бог прогневался, и человек упал. Но причина того, что Бог прогневался, она обычно лежит в человеке. Но если мы любим Бога, и если мы желаем быть частью и сонаследниками Его жизни, и если мы стараемся идти Его путем, братья и сестры, у Бога есть сила, чтобы сохранить нас от падения. Написано: «И ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Христос сказал: «Из руки моей никто не похитит». Вы знаете, однажды я молился над ребенком. Ну, ребенок маленький, совсем еще был младенец. И у меня есть такая плохая привычка, я скажу какая. Я ребенка держу, когда молюсь, всегда на руках. И я не держу его вот так, ну, как бы обнимаю, а я держу его вот так, на ладонях. И ребенок на спинке лежит, иногда ему не нравится, он как майский жук ворочается, знаете, вот пытается как бы перевернуться. Но если он не совсем уже младенец, я вот держу ребенка на руках, и он чуть-чуть ворочается, а родители на коленях сейчас будут стоять и молиться. И я у них спрашиваю: «Как вы думаете, я могу уронить вашего ребенка?» Ну, вы знаете, они так раз, ну, представьте себе, я вот сейчас уроню ребенка. Они, наверное, я не помню, как они сказали, но, наверное, они сказали, что нет, как же, вы же пастор церкви. Вот, братья и сестры, а как вы думаете, я могу уронить ребенка? Вы знаете, иногда чуть не уронил, он уже был большой, и даже он уже своевольный, он пытался перевернуться на животик, а я вот так держу, и я чуть не уронил. Нет, я никогда не ронял, простите. Вот, братья и сестры, Бог никогда не уронит. Он имеет силу довести нас до вечной жизни. Из руки моей никто не похитит. Дьявол – это сильный враг, у него очень сильное войско, но из его руки никто не похитит. И написано: «Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готов открыться в последнее время». Об этом радуйтесь. Братья и сестры, я свою проповедь уже почти закончил. О чем мы должны радоваться? Какая причина для радости? Он нас избрал из этого мира. Миллионы, миллиарды людей вокруг. Он на нас обратил внимание, и Он избрал нас для вечной жизни. Он подарил нам возрождение. Он сделал себя нашим отцом через наше рождение свыше. Он приготовил нам наследство. Это наследство неувядаемое. Оно хранится на небесах для нас. И Бог нас хранит для этого наследства. И за это стоит всегда неустанно, непрестанно Бога благодарить и радоваться, что Он такой великий и чудный. Апостол Павел и Варнава пришли в один город, это в Антиохию Писидийскую. Они проповедовали спасение язычников. Язычники, слыша это слово, радовались. А людей было очень много, но радовались не все. Были люди, которые исполнились зависти и воздвигли гонения на Павла и Варнаву и прогнали их с этого города. Вот так бывает, друзья. Массово люди слушали, одни радовались, получали прощение и возрождение, а другие изгнали апостолов из этого города. Они отряхнули прах и ушли в следующие города. Братья и сестры, вот так в жизни бывает. Здесь собраны все члены церкви, друзья. И Бог нас возродил, Он поместил в церковь, Он для нас приготовил наследство, Он это наследство хранит, и нас тоже хранит для этого наследства. И нам есть чему радоваться. Да прославится Бог в нашей жизни.